Сегодня, дорогие друзья, у нас с вами праздник. 9 лет назад Россия воссоединилась с Крымом. Или Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Как ни говори, смысл один и тот же. Ну, конечно, в этом году настроение в этот праздник у нас должно быть не менее праздничное, чем в предыдущие годы. Но понятное дело, что специальная военная операция, те потери, которые, к сожалению, происходят, террористические акты киевского режима, которые продолжаются, но накладывают определенный отпечаток. Но праздник не перестает быть праздником, а значение воссоединения России и Крыма ничуть не уменьшается от происходящих ныне событий. Самый главный вопрос, который мы с вами задаем друг другу, правильно ли было принято решение 9 лет назад. Ну, собственно говоря, сегодня опубликован результат опроса в ЦИОМ. 86% граждан России, которые были опрошены, считают, что это правильно. И я считаю ровно точно так же. Хочу сказать, что я присутствовал на референдуме в Крыму в 2014 году. Я все это видел своими глазами. И у меня нет ни малейшего сомнения о том, что тогда было принято правильное решение. Хотелось бы несколько слов сказать о, так сказать, альтернативе. Это первый вопрос. Ну и второй вопрос порассуждать о том, что в итоге является правильной политикой в отношении государства под названием Украина. Но давайте начнем с 2014 года. Какая альтернатива оставлялась России теми, кто поддержал, оплатил, организовал государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года? Ну, не секрет, об этом было много сказано, что на президента Януковича, который, в общем-то, никакой легитимности от переезда в Харьков или Крым не потерял, была организована самая настоящая охота. Смысл этого был очень простой. Янукович, который бежал из Киева, убит, погиб, значит, в ходе каких-то событий, все, у Украины нет президента, давайте выбирать нового. И вот здесь вот, ну, хоть какая-то легитимность того, что Запад заранее заготовил, могла бы как-то проявиться. Я напомню вам, что в Конституции Украины нет никакого пункта о том, что может быть какой-то исполняющий обязанностей президента. Но, тем не менее, дальше появился кровавый пастор, который занял этот пост, и дальнейшее развитие событий пошло в сторону применения силы против Донбасса, против тех людей, которые отказались принять итоги государственного переворота в Киеве. Вот в этой ситуации у России оставалось, по сути, ну, два выбора. Первый – это сделать то, что было сделано, поддержать крымчан, потом поддерживать Донбасс. Ну, тогда было еще непонятно, как будут развивать события. И второй вариант, мне кажется, он, в принципе, отсутствовал. Это не поддержать людей, которые такие же, как мы, которые стали бороться и борются до сих пор за право быть русским, говорить на русском языке, воспитывать детей на русском языке. Мне кажется, что выбора-то, собственно говоря, никакого не было. В противном случае Россия теряла базу в Крыму, в Севастополе для Черноморского флота, теряла уважение своих граждан, теряла уважение всего мира, потому что допустить, чтобы рядом происходила в Крыму трагедия, а ее тщательно организовывали, конечно, было невозможно. Таким образом, американцы, которые осуществили государственный переворот в Киеве, ну, по сути, не оставили руководству России никакого выбора. Было принято решение, мы узнали термин «вежливые люди», которые сейчас, к сожалению, как-то мы редко употребляем. А ведь действительно, те события, которые произошли тогда в Крыму и Севастополе, ну, были абсолютно бескровными, пишут те, кто чуть-чуть мало знаком с ситуацией. На самом деле в Крыму погибло несколько человек. Ну, во-первых, два человека погибли в ходе демонстраций и давки, которые были. После появления вежливых людей уже никаких демонстраций, никакого противостояния, никаких давок не было, но был огонь украинского снайпера и был убит один военнослужащий украинской армии и один казак-ополченец. Поэтому минимальные человеческие жертвы все-таки были. И давайте об этом тоже не забывать. Теперь второй вопрос, который, дорогие друзья, для нас сейчас очень-очень актуален. Какова могла бы быть правильная позиция России в отношении остатков государства под названием Украина. Вот что было необходимо сделать. И здесь много есть всевозможных вариантов. Там, вводить войска в 2014 году, в то или иное время, реагировать на то, что произошло в Мариуполе и Одессе в начале мая, не вводить войска, поддерживать Донбасс, заставить Януковича, собственно говоря, вспомнить о том, что он легитимный президент Украины, и армия, и силовые структуры должны подчиняться именно ему. Да, Янукович, сложно сказать, в какой, так сказать, консистенции находился, на что он был готов, на что он не был готов. Насколько была готова российская армия, российское политическое руководство к тем событиям, которые стремительно понеслись после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Ответы на все эти вопросы мы с вами узнаем через, ну, какой-то промежуток времени. Возможно, большой, я думаю, что будет именно так. Возможно, этот промежуток времени будет менее короткий. Но без обладания фактами, документами, позицией Запада, Китая, состояние вооруженных сил, наших полицейских сил и так далее и тому подобное. Вот без понимания того, какая информация легла на стол президента России в 2014 году, говорить о том, что что-то было правильно, что было неправильно, мне кажется, ну, в общем, очень самонадеянно и преждевременно. Сейчас, дорогие друзья, идет специальная военная операция, которая, конечно же, является прямым следствием того, что случилось в Киеве в феврале 2014 года. Думаю, что то, что сейчас происходит, и тот сценарий специальной военной операции, который готовился и который, судя по всему, все-таки пошел не совсем так, как его планировали, опять-таки мы сможем с вами оценить все это через некоторое время. Но сейчас мы с вами можем оценить, и сейчас мы это сделаем, шагам Запада. Накануне нашего праздника. Явно для того, чтобы сменить и информационную повестку, но, конечно, не только для этого. Некий международный уголовный суд в Гааге, который так любят наши либералы, принимает решение выписать ордер на арест президента России и уполномоченного по правам детей Марии Львовы Беловой. По какому поводу? По поводу, нет, не по поводу Бучи, не по поводу того, о чем многократно говорил нам киевский режим, нет. С точки зрения вот этого самого МУСа, Международного уголовного суда, спасение детей от ужасов военного конфликта, вывоз детей из зоны соприкосновений, там, где стреляют артиллерийские орудия, там, где велика вероятность быть убитым и искалеченным. Вот эвакуация детей, это так называется, рассматривается как похищение детей. Ну, любой, кто был на Донбассе, да и любой здравомыслящий человек, который на Донбассе не был, понимает, насколько это фальшиво и лживо. В Россию уехало несколько миллионов человек. Вот последние данные, которые я видел, было 6 миллионов человек. Это включая Луганскую и Донецкую Народную Республику и со всей остальной территории Украины, и в том числе из Херсонской и Запорожских областей, теперь уже Российской Федерации. 6 миллионов человек. Среди них, конечно же, есть дети. Так вот, всех детей, которые эвакуированы с территории, где идет конфликт, на территорию России, где конфликта нет, этот Международный уголовный суд рассматривает как похищенных. Вот меня, честно говоря, эта риторика тогда еще киевского режима удивляла. Думаю, ну что они бред какой-то говорят. Все эвакуированные, похищены. Значит, все люди, которые уехали на территорию Российской Федерации, якобы насильственно вывезены в какие-то там концентрационные лагеря. Ну то есть какую-то чушь несут. А говорили, делали они ровно для этого. Для того, чтобы зафиксировать это через некоторое время в каком-то юридическом действие. И вот это юридическое действие Международный уголовный суд и совершил. Сразу хочу сказать, что ни Россия, ни Соединенные Штаты Америки, ну это, как говорится, так, для справки, они не признают юрисдикции этого суда. Но мы с вами должны понять, для чего все-таки был выписан этот ордер. Это сигнал. В первую очередь, это сигнал, конечно же, направленный на международную аудиторию. И не случайно он прозвучал ровно в тот же самый день, когда в Китае было официально заявлено о том, что председатель Си первый свой визит вот, в грядущий понедельник совершит к нам в Россию. Поэтому ему как бы посылается такой сигнал, и не только ему, а всем странам всего мира, что Запад еще раз поднимает ставки в борьбе с Россией, что Запад не пойдет ни на какие переговоры. И поэтому, конечно, как говорится, можете в Россию ехать, но имейте это в виду. Любое сотрудничество с Россией будет там, на Западе, рассматриваться вот через призму вот этого самого ордена. Конечно, не было никакого расчета на отмену поездки Си Цзиньпина. Совершенно очевидно, что она состоится. Но сигнал послан. Ну и определенные, так сказать, обсуждения в мировых СМИ тоже началось. Поэтому вопрос перехватывания, так сказать, изменений информационной повестки, он тоже Западом, конечно, используется. Представляете, разговоры Россия в изоляции, и вот после очередного переизбрания на новый срок Си Цзиньпин прилетает в первый свой визит в Москве. Там будут переговоры, возможно, подписаны какие-то документы, но сам информационный фон какой будет. Поэтому, конечно, Западу в этом смысле очень хорошо для сохранения определенной информационной повестки обсуждать вот это и совсем немного говорить о визите Си Цзиньпина. Теперь продолжим, о чем, собственно говоря, сигнал еще этот говорит. Выписка такого ордера, ну, мягко говоря, по странной причине и на руководителя одной из стран, членов постоянных членов Совбеза ООН, говорит о том, что мы загнали англосаксов, дорогие друзья, в угол. У них не остается ничего, кроме демонстрировать свою готовность поднимать ставку выше. Вот это действительно так. Потому что давайте вспомним, ну, историю Второй мировой войны. Вот когда Советский Союз и тогдашние его союзники, которые сегодня стали нашими врагами, а вернее говоря, врагами-то стали сразу после окончания Второй мировой войны, они ведь демонстрировали готовность бороться со своим противником, с тогдашней коалицией Италии, Германии и Японии, не выписывая никаких ордеров, потому что это было понятно из политики, из высказываний, из действий, из того будущего, которое вырисовали руководители антигитлеровской коалиции. И только потом, уже когда война закончилась, вот начал свое действие какое-то там, были осуществлены какие-то юридические действия. Никаких громких заявлений никто этого, собственно говоря, не делал, потому что в этом не было никакой необходимости. А здесь необходимость есть. Еще раз подчеркнуть, поднять планку конфликта на еще более высокий уровень, что никаких переговоров Запад вести не будет. Ну что, в этом смысле, наверное, это даже хорошо, потому что мы с вами все время слышали в течение первого года специальной военной операции о желании вести переговоры. Не очень понятно как, не очень понятно о чем вести эти переговоры, но эта готовность всегда подчеркивалась, и, честно говоря, наверное, населению Российской Федерации она точно не нравится. Поэтому, когда Запад говорит, что он не будет вести переговоры, ну, значит, и не будет этих переговоров. И мы вновь возвращаемся в ситуацию, когда русский солдат, русский офицер, русский спецслужбист должны решить вопрос существования, выживания нашего Отечества, как это было многократно в нашей истории. В этом смысле сегодняшняя ситуация повторяет десятки подобных ситуаций в истории Российской империи и Советского Союза. Третье, что мне хотелось бы сказать по поводу этого ордера. Итак, давайте еще раз зафиксируем. Получатели сигнала, которым является выписка ордера Международным уголовным судом, МУСом, если так можно выразиться. Первое – это международная политическая элита, и в первую очередь Китай, и в первую очередь Си Цзиньпин накануне своего визита. Второе – это, конечно же, политическая элита внутри России. Это очередной призыв к предательству. Это призыв к февралю 1917 года. Давайте будем называть вещи своими именами. Этих призывов было много за последний год и до этого. Слава богу, никакого отклика в политической, военной элите России эти призывы не находят. Не найдут и дальше. Но призывать к предательству – это любимое дело англосаксов. Они всегда ищут слабое звено, всегда ищут предателя. И считают, как считал отец Александра Македонского, Филипп Македонский, что осел, груженный золотом, откроет ворота любой крепости. Третье, получатели сигнала – это, собственно говоря, те деятели, в кавычках, киевского режима, которых в очередной раз с таким действием подбадривают. Вот смотрите, вот уже выписан ордер, вот уже, ну то есть поднятие ставок по всем параметрам. Киевский режим Запад будет поддерживать, с Россией не будет вести переговоров, а всех тех, кто будет сотрудничать с Россией, вот смотрите, так сказать, мы, англосаксы, демонстрируем готовность ухудшать отношения с теми, кто будет в хороших отношениях с Россией. Ну, в этом смысле, дорогие друзья, Запад продолжает политику раскола мира, ничего нового нет. И санкции против Китая будут включены не потому, что Китай что-то поставил или не поставил, а потому что против Китая нужно ввести санкции для того, чтобы разрушать мировую торговлю, в которой Китай как рыба в воде прекрасно плавает, усиливается, опережает Соединенные Штаты Америки. Поэтому в том числе и этот ордер будет использован как некий повод. Вот смотрите, а вы уже, оказывается, еще и это делаете. Вот сотрудничаете с страной, где вот такие документы были выписаны некой международной организацией. И это тоже просто повод. Не важно, что Китай будет делать, санкции Запад против Китая обязательно введет. Вариант, при котором Китай как ковровая дорожка ляжет под Запад, мы с вами, естественно, не рассматриваем. Китай прекрасно помнит, что было с Китаем, когда он был этой самой ковровой дорожкой, когда о него вытирали ноги те же самые англосаксы, которые провели две опиумные войны, если кто не знает, почитайте. Грубо говоря, сюжет достоин голливудского фильма, но что-то не снимают они об этом фильмы. Это Китай получает огромное количество наркотиков, которые производятся в Индии и привозятся англичанами. В Китае опиум курение становится национальной бедой. Люди умирают. Наркомания – повсеместное явление. Англичане получают за это деньги, покупают на эти деньги в китайский чай и возят его в Европу. Вот нехитрая схема. Когда один из китайских руководителей решил спасти свой народ от вымирания и уничтожения вот этого опиумного геноцида, они уничтожили просто в порту огромные запасы, там, тонны наркотиков, привезенные англичанами. В ответ Англия объявила войну. Она так и называется – опиумная война. Была еще одна война, в которой вместе с англичанами против Китая выступала еще и Франция. В ходе этих войн европейцы, англичане, французы вошли в Пекин, сожгли дворец руководителя Китая, и в Китае все это прекрасно помнят. Поэтому что бывает, когда ты подчиняешься Западу, китайцы прекрасно помнят. И подчиняться Западу точно не будут. Теперь, дорогие друзья, хотелось бы поговорить с вами о падении американского беспилотника, который вообще-то правильно называть не беспилотником, а разведывательно-ударным комплексом. По-английски он звучит как Reaper, в переводе на русский означает жнец. Вот этот вот жнец не просто может что-то разведывать, он может быть вооружен ракетами, каким-то другим вооружением, и поэтому, когда он направляется к границам Российской Федерации, мы с вами не знаем, что на уме у того оператора, который им управляет, сидя за тысячи километров от происходящих событий. Мы не знаем, чем он вооружен, мы не знаем, какая у него задача. И вот этот Reaper летел, да и упал. Видео этого облета его нашими истребителями было продемонстрировано. Также в сети ходит некий такой мультик, нарисованный теми же самыми англосаксами. Скажу вот что. Для меня совершенно не важно, по какой причине этот Reaper упал. Для меня важно, первое, что оружие не применялось, это раз. Второе, что он действительно публично рухнул в воды Черного моря, и теперь американцам послан определенный сигнал. Не надо летать. Это может заканчиваться, в общем, достаточно печально. Но сразу, дорогие друзья, мы с вами должны понимать, что такие полеты разведывательные американских беспилотников, они являются рутиной. Они постоянно летают вдоль наших границ. И это не вопрос последнего года. Они и в прошлом году летали, и в позапрошлом. И вот так, куда мы будем отматывать, они летали. Они летали и во времена Советского Союза. Скажу больше, во времена товарища Сталина было с поправкой на технику ровно то же самое. Вторгались в наше воздушное пространство, делали вид, что у них навигационные приборы сломались и так далее и тому подобное. Ну вот кто хочет посмотреть такой вопиющий случай сталинского времени, пожалуйста, Сухая Балка. Это в районе, на Дальнем Востоке, во время Корейской войны, атака нашего аэродрома военного со стороны американских истребителей. Прилетели, атаковали, число жертв неизвестно, оно было засекречено. Потом сказали, что ошиблись, думали, что это вот, значит, в рамках Корейской войны они какой-то там другой аэродром атакуют. А там все рядышком, Дальний Восток, граница и с Китаем, и с Кореей очень-очень рядом. Так что сигнал американцам послан. Они, естественно, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, мол, мы, американцы, не будем соблюдать какие-то ограничения, которые Россия вводит. Я сейчас не буду вдаваться вот в эти подробности, потому что мы с вами на стороне своей страны, и мнение другой страны нас интересует во вторую очередь, как вы понимаете. Ну, никаких ответных мер против России они, естественно, не приняли, но продолжат полеты своих разведывательных беспилотников. Кстати, обратите внимание, сегодня была информация, что там же в Черном море будет летать Global Hawk. Это гораздо... это другой беспилотник. Это не разведывательно-ударный, а чисто разведывательный. И разведку он ведет с гораздо большего расстояния. Поэтому, сказав, что американцы будут продолжать те же самые разведывательные полеты, они уже сразу слукавили. Они отодвинули зону возможного соприкосновения с нашими самолетами и используют беспилотники, которые летают на почтительном расстоянии. В целом же ситуация выглядит именно так. Разведывательные полеты продолжались и будут продолжаться. И это мы с вами должны понимать. Когда нам Запад рассказывает о том, что Россия агрессивная, Китай агрессивный, всегда нужно задать простой вопрос. Подождите, это что, наши беспилотники летают у ваших границ или ваши летают у наших? Да, они летают, идут в нейтральном пространстве, но ведь рядом с нашими границами. Поэтому я думаю, дорогие друзья, что до тех пор, пока наш мощный флот не будет где-то баражировать около берегов Соединенных Штатов Америки, и там где-то в нейтральных водах тоже будут летать прекрасные наши российские беспилотники. Ну и не только, конечно, беспилотники. Вот только тогда, наверное, у американцев появится какое-то чувство сопричастности к происходящим событиям. Эти события рядом. Почему все они думают, что это у них где-то далеко? А потому что обычно эти события для рядового американца, он на карте-то не покажет, где все это происходит. Но даже в этом варианте, смотрите, вот одно из СМИ американских опубликовало карту Черного моря и пометило место, где упал беспилотник. Нагло наврали. Они даже на карте не могут показать, что это совсем недалеко, 60 километров от побережья Российской Федерации. Они показывают так, как будто это середина Черного моря. Почему? Ну, потому что тогда любой здравомыслящий человек, взяв это, скажет, а зачем мы так близко летаем к российской территории? Мы что, хотим реально влезть в конфликт с Россией? Вот чтобы таких вопросов было минимум или вообще не было, вот даже, можно сказать, перерисовывают карту. Теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что вы спрашиваете и какие вопросы вас интересуют. Так, ну, как всегда, так сказать, острая дискуссия здесь идет. Так. Сможет ли президент при необходимости осуществлять международные поездки без риска быть арестованным? Слушайте, ну, во-первых, есть много стран, в которые можно, невзирая на этот ордер, отправляться, это раз. Во-вторых, есть процедура подтверждения визита руководителя страны в другую, где в том числе будет и этот пункт. Ну и третье, я выскажу свою точку зрения. Лично я считаю, что визиту главы государства в ситуации, в которой сегодня мы находимся, это очень штучный товар. Не нужно много куда-то летать. Зачем? Каждый перелет – это риск. Возможность террористического акта. Возможность еще чего-то. Сегодня Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации, очень нужны здесь, в России, для того, чтобы руководить и контролировать то, что происходит. Поэтому чем меньше будет зарубежных поездок у президента, чем лучше. Поэтому с этой точки зрения я вообще не вижу каких-либо проблем. Ну, о чем разговаривать там на большой двадцатке? Ну, не о чем. Китай, как мы видим, коммуникации есть. Наверное, еще Индия в этом смысле важна. Ну, а всех остальных наших уважаемых партнеров мы можем попросить прилететь в Москву. Это разумно с точки зрения безопасности. Потому что индивидуальный террор англосаксы очень часто использовали, в том числе и в истории России. Ну, а глава государства, который бросил им вызов, это для них, в общем-то, цель номер один. Здесь я вас, дорогие друзья, отсылаю к целому ряду своих книг. Ну, почитайте, потом выскажете свою точку зрения. Поэтому никаких проблем с этой точки зрения я абсолютно не вижу. Вот сегодня прошла информация о том, что Дональда Трампа, он написал, могут задержать. Обвинение какое-то странное. Нет, не опять-таки не попытка там захвата Капитолия или еще что-то. Об этом уже забыли. Какую-то сумму он выплатил якобы какой-то порноактрисе. Ну, поскольку не вдаюсь в подобные вещи, они меня не интересуют, но звучит, согласитесь, очень странно, так сказать. Но речь не об этом. Повод для нас вспомнить о Дональде Трампе и Джо Байдене, вот это новость, и не более того. Так вот, дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть. Как говорится, запомните, запишите. В паре, кто будет оспаривать друг друга, бороться друг с другом за пост президента Соединенных Штатов Америки, мы не увидим ни Байдена, не увидим ни Трампа. Причины разные, а итог будет одинаковый. Трампа не будет, потому что он нарушил правила американского политического истеблишмента. Он поставил под сомнение честность прошедших выборов. Ему это не простят и не простили. Его не пустят на выборы, и поэтому в республиканской партии раскручивается, накачивается молодой активный политик Рон де Сантис, сегодня губернатор Флориды. И вот с большой вероятностью именно он будет баллотироваться от республиканцев. Но состояние здоровья Байдена, мы с вами видим, оставляет желать лучшего, и поэтому со стороны республиканцев будет молодой и энергичный. Если выставлять опять Джо Байдена, мне кажется, что поражения здесь не избежать. Поэтому опять-таки увидим какого-то другого кандидата. Но самое главное, дорогие друзья, мы все это как бы анализируем, видим, смотрим за этим. Но мы с вами прекрасно понимаем, и опять говорили об этом многократно, что для России нет никакой разницы, кто будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Для России нет никакой разницы, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. Мы с вами видим абсолютный партийный консенсус в ситуации с Тайванем. В ситуации с Украиной он не столь, так сказать, стопроцентный, но тем не менее этот консенсус тоже есть. Вопрос не стоит, надо ли не надо поставлять вооружение и деньги. Вопрос, сколько давать чего киевскому режиму. Вот так ставят вопрос республиканцы, которые более, так сказать, критикуют своих коллег-демократов за политику в украинском вопросе. Но вы никогда не угадаете, к какой партии относится тот или иной американский президент. Ну, в смысле, знаете, одни ястребы, другие голуби. Кстати, всегда еще в советский период говорили, что республиканцы, они более такие воинственные и больше войн развязали. Нет никакой разницы. Никогда не угадаете. Попробуйте посмотреть, кто там, к какой партии относился Гарри Трумэн, сбросивший бомбы на Хиросиму и Нагасаки, или к какой партии относился Кеннеди во время правления которого чуть не случилась ядерная война, ну и так далее и тому подобное. Эти партии имеют одинаковую внешнюю платформу, которая различается буквально деталями. Разница и споры у них только в каких-то внутренних вопросах. Поэтому нам с вами совершенно все равно, кто станет президентом Соединенных Штатов. Увидите какого-нибудь аналитика, который будет в какой-нибудь программе или в интернете вам рассказывать, что вот сейчас победит такой замечательный Джон Джонович и все наладится, гоните его в шею, никогда этого не будет и рассчитывать на это не нужно. Давайте, дорогие друзья, тоже информационную гигиену соблюдать. Так, возвращаемся к вашим вопросам. Так, почему в Европу до сих пор ездят поезда с редкоземельными металлами из Китая, в том числе и для оружия, чтобы убивать наших ребят на фронте? Ну, вопросов по поводу того, почему оружие само, ну, не само, конечно, почему оружие из Соединенных Штатов Америки, из Европы попадает спокойно в линию соприкосновения, ответ на этот вопрос мы с вами не получили. Надеюсь, когда-то этот вопрос прозвучит. Ну, а что касается Китая, а почему Китай должен прекратить торговлю с Европой? Почему? Если Российская Федерация не прекращает торговлю с Европой, если мы торгуем с теми, кто покупает наши товары на наших условиях. Я не говорю, что правильно и хорошо продолжать торговлю с Европой. Я считаю, что как раз должна быть зависимость в том, какую позицию занимает страна и какая торговля у нее с Россией. Если вы поставляете оружие нашим врагам, ну о какой торговле может идти речь? Ну, это странно. Но Китай продолжает торговлю с Европой. Так вот, парадокс заключается в том, что теперь Соединенные Штаты Америки, мы сегодня с вами об этом говорили, будут руками европейских политиков вроде Анны-Лены Бербок, которая разворачивается на 360 градусов, разрывать торговлю Китая с Европой. Но при этом, конечно, все это будет происходить в том режиме, который наиболее удобен для Запада. То есть то, что им необходимо, они будут выводить из-под санкций, как мы видим в ситуации с нами. Поэтому надеяться, что Китай перестанет торговать, этого не будет. Поддержка, которая нужна России со стороны Китая, это демонстративная дипломатическая. Вот прилет Си Цзиньпина – это очень важно. И поэтому в противовес этому и выпускают вот такие ордера Международный уголовный суд. Это первое. Второе. Поставки того, что нам необходимо. Того, что мы не можем, к сожалению, до сих пор производить в нужном качестве и количестве. Например, микрочипы. Китай это обеспечивает. Третье. Возможно, об этом обе стороны молчат, какие-то военные поставки. Но не в смысле того, что у Китая есть какие-то военные технологии, кроме беспилотников, которых нет у нас и в которых мы заинтересованы. На протяжении десятилетий Китай был одним из ключевых партнеров, который покупал у нас наше вооружение. И поэтому в Китае могут быть снаряды, там какие-то запчасти, которые сейчас нам нужны. Вот об этом, может быть, идет речь. Но официально, собственно говоря, никто это, дорогие друзья, не подтверждает. Так, следующий вопрос. Николай, держит ли Россия свои позиции в Сирии? Или мы сливаемся отсюда, учитывая, что военных переводили на украинский фронт? А какие у вас основания считать, что мы уходим из Сирии? Нет, вот смотрите, приехал Башар Асад, подтвердил дружбу, сотрудничество с Россией, встретился с Путиным, признал Российскую Федерацию в ее новых границах. Собственно говоря, можно сказать, одним из первых в мире. И дальше что? Дальше против Башара Асада сегодня введены вот эти клоунские украинские санкции. Теперь Башар Асад не может пользоваться финансовой системой Украины. Ну, конечно, он будет страшно этим опечален. Башар Асад – человек, которого давно хотели убить, и не сомневаюсь, что хотят дальше и пытаются все западные разведки. Ему совершенно все равно до санкций Зеленского. Но Киев демонстрирует вот свою позицию. Поэтому если Киев против кого-то вводит санкции, значит, он занимает дружественную позицию по отношению к России. Вот приведу свой собственный пример. Вот я нахожусь в списке санкций, которые подписал Зеленский. Ну, понятно же, почему. Потому что моя позиция Киеву и нынешнему режиму не нравится. Потому что ту же самую картину мы с вами видим в отношении Башара Асада. Поэтому Россия из Сирии уходить не будет. Это тоже один из рычагов воздействия в важнейшей болевой точке всего мира. Поэтому, конечно, мы там останемся. Но очевидно, что сегодня для нас в приоритете окончание специальной военной операции. А операция в Сирии продолжается, но мы даже и слышим об этом, в общем, не так много. Так что никакого основания считать, что Россия уходит из Сирии, нет. Я даже не знаю, откуда такая информация у вас могла появиться. Так, ну что, дорогие друзья, какие еще вопросы интересные? Так, интересна позиция Си. Он хочет дружить с Россией, объединять усилия по борьбе с гегемонией США, либо едет в Москву договариваться с Владимиром Владимировичем о завершении конфликта на Украине с сохранением лица. Китай выступил с определенными мирными инициативами. Но, дорогие друзья, вот опять давайте вернемся в реальность. Мы с вами понимаем, что сегодня каких-то мирных переговоров между Москвой и Киевом не может быть, потому что не достигнуты цели специальной военной операции. Это первое. Второе. Потому что территория Российской Федерации оккупирована вооруженными силами Украины. потому что Зеленский запретил себе вести переговоры, и потому что американцы вместо подталкивания Киева к переговорам подталкивают Международный уголовный суд выписывать ордер на арест президента России. Но о каких переговорах здесь можно говорить? Вы думаете, китайцы наивные? Нет, ну просто выступить с мирной инициативой – это всегда беспроигрышная политическая стратегия. Ты весь в белом, ты выступил за мир, это нравится и твоим гражданам, и чужим гражданам. А то, что твои мирные инициативы не были приняты, ну так не твоя же вина. Это вот-вот Зеленский сам себе запретил, и Соединенные Штаты не хотят. И это правда, так оно и есть. Поэтому Китай, выступая с мирными инициативами, он ничего не теряет, но набирает определенные очки. И потом Китаю нужно приучать мир потихонечку к тому, что из Пекина тоже звучит предложение по решению проблем, по будущему мироустройству, потом, потому как будет выглядеть географическая и политическая карта мира. Почему все это звучит только из Вашингтона? Вот теперь Пекин тоже выступает с такими предложениями. Поэтому для китайцев важно потихоньку наращивать свою внешнеполитическую активность и менять отношение к тому, что Китай как-то сосредоточился на экономике, и он в себе. Нет, Китай активно выходит на международную арену. Тем более, что проблемы, которые решаются в ходе специальной военной операции, они очень напоминают собственные проблемы Пекина в отношении Тайваня. Есть разница, есть общая, но тем не менее, да, воссоединение китайского народа, препятствие этому Соединенные Штаты Америки, воссоединение русского народа, препятствие к этому Соединенные Штаты Америки. Так что у нас очень много общего. Так, теперь, дорогие друзья, ну давайте, собственно говоря, наверное, последний вопрос возьмем. Что более выгодно Западу? Затягивать конфликт с Украиной или приводить его к эскалации? А я думаю, что этот вопрос стоит задать после столь часто, много и активно анонсируемому наступлению украинской армии. Вот уже все уши прожужжали, что они будут наступать. Ну, очевидно, что от итогов этого наступления и будет зависеть дальнейшая стратегия, тактика, позиции, возможные переговорные. Хотя еще раз подчеркну, что мне непонятно, как вести здесь переговоры. Поэтому ставка сейчас делается на накачивание ВСУ оружием, мы это видим, на его применение, потому что ложка хороша к обеду, а оружие хорошо к наступлению. Ну и дальше будет некая иная ситуация, которую, дорогие друзья, мы с вами проанализируем по мере ее наступления. Еще раз хочу вас поздравить с 9-й годовщиной объединения, возвращения, шага вперед в деле воссоединения русского народа, то есть возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань. И давайте гнать от себя плохое настроение и уныние. Хорошее настроение нам всегда важно, и оно нам всегда пригодится. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.